Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Мы все на протяжении жизни учимся, чему-то учимся. И речь не только о школе и университете. Какие-то знания человек вообще получает совсем в малом возрасте. А со временем вот этот весь багаж, полученный нами на протяжении как раз-таки обучения и в школе, и в университете, и во дворе, и в среде родителей, и просто там при взаимодействии с какими-то предметами, это все трансформируется в ментальные установки, в стереотипы, которые определяют наше поведение по жизни. А что, если данная модель устарела, и ты уже не можешь быть так же эффективен в каких-то делах, как человек с другими подходами, с другими вот этими самыми установками? Но эту проблему можно решить, оказывается. Правда, непросто. Есть такой термин «разучивание», или в английском «unlearning». Это такой активный пересмотр имеющихся знаний, привычек, формирование новых, видимо, на месте отмерших старых, при этом более эффективных. И этот процесс, он подразумевает буквально переформатирование сформировавшегося мышления. Но как это возможно? Зачем это нужно? И что это в итоге даст? Вот как минимум на такие краткие вопросы мы попытаемся ответить. А как максимум мы попытаемся еще глубже залезть во все это. И в этом нам поможет наш сегодняшний гость. Это кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко. Лариса Юрьевна, приветствую вас.
Рада всех приветствовать.
Лариса Юрьевна, ну, для начала, вы согласны с тем, что я сказал про разучивание? То есть примерно это...
Да-да-да, абсолютно так. Разучивание действительно это сейчас, да, очень феномен, очень активно изучающийся, потому что разучиваться надо обязательно, иначе просто будет совершенно огромный перегруз психики, это первый момент. И второй момент, мы никогда не научимся чему-то новому, да, и поэтому новые компетенции, новые знания, новые, да, какие-то установки, которые формируют наше мышление, они должны действительно прийти на смену старому, какие-то должны пополнить наши знания, а какие-то должны прийти на смену каким-то знаниям, потому что мы растем, мы усложняемся, мы приобретаем какие-то новые знания, новые функции. И, естественно, с этим усложнением, да, необходимо отказываться от какой-то старой информации обязательно.
Угу. А вот в каком смысле мы не сможем научиться чему-то новому? То есть здесь же тоже надо какую-то черту провести. Понятно, что там механически я что-то могу там запомнить 100 раз, там, прочитав и так далее, и не вытеснив при этом какие-то свои установки. А вот о чем идет речь? В первую очередь.
Ну, здесь речь идет
о
том...
На каком уровне?
Да, здесь речь идет, ну, на самом деле, с разных точек зрения психологической науки. Это могут быть разные уровни. Это может быть вытеснение в психоанализе. Это может быть наличие какого-то, да, следа и исчезновение этого следа в памяти, да, например, у бихевиористов, у тех, кто занимался поведенческой психологией. Поэтому здесь разные механизмы лежат в основе, но по большому счету речь идет о том, что если, ну, например, да, я не знаю, там, 2-летний ребенок, когда учится держать ложечку, да, он держит ее полным кулачком, а потом мы понимаем, что с точки зрения удобства, с точки зрения там этикета, да, и так далее, еще каких-то социальных требований, чисто, да, моих особенностей организма, как я держу какой-то столовый прибор, я переучиваюсь это делать, я это делаю по-другому, потому что у меня крепнут мышцы, да, в руке с тем, что я расту, естественно, что я по-другому держу этот столовый прибор. И я уже держу его не так полным кулачком, а все-таки как-то по-другому, потому что есть определенные нормы, определенные условия, под которые я адаптируюсь, подстраиваюсь, и в процессе социализации, да, я приобретаю новый механизм удержания столового прибора. Но этот пример очень примитивный, но так и во всем. Я когда, например, поступаю в школу, я начинаю учиться каким-то первым арифметическим действием, и потом я занимаюсь высшей математикой, я усложняюсь, и уже появляются какие-то новые принципы, другие подходы к цифрам, другое отношение, да, к цифре.
А, Пример возник. Если в школе все знают, что на ноль делить нельзя, а потом ты приходишь в университет и выясняешь, что, оказывается,
кстати, да,
это можно.
Да, да, оказывается, можно, и что, да, просто там мы получаем нулевой результат, но тем не менее, да. Вот, поэтому действительно так. И вот и эти моменты, они везде, в любом виде деятельности абсолютно, начиная от любого бытового, да, от любой бытовой деятельности, заканчивая нашей профессиональной деятельностью. И вот тут, наверное, примеров будет большое количество. Потому что, опять же, избитая фраза, когда, да, студенты шутят, что мы сейчас тут в университете чему-то научимся и придем на работу, и нам скажут, вы забудьте все то, чему нас учили, да, вас учили.
А они только вытеснили все, что в школе они
выучили. Да, да, только они избавились, да, от какой-то информации, которую получили в школе, потом получили информацию в ВУЗе. Правильно, потому что все это должно адаптироваться. Не то, чтобы надо забыть, конечно, это хорошая шутка, ее надо адаптировать, а для того, чтобы эту информацию или какой-то навык, полученный в любой образовательной организации, адаптировать в какую-то деятельность, все равно будут происходить изменения.
Угу. Ну вот я подсмотрел, значит, статью одну в издании Reminder. Оно посвящено здоровью, психологии, практической философии, насчет разучивания. Как, с чего начинать? И, насколько я понимаю, все-таки можно обойтись, да, без психоанализа. Это, видимо, в самых каких-то сложных случаях. То есть, в принципе, это не вопрос похода, да, к психологу там и кому-то, и проработки каких-то моментов. То есть, может быть, только в каких-то самых запущенных случаях. Но вообще это скорее вопрос работы с самим собой. Вот. И первый совет – открытость вот этой идеи. То есть, да, я готов, даже если мне будет дискомфортно и что-то меня будет удерживать, отказаться от каких-то старых установок, подвергнуть их сомнению. А второе — это симпатия к неизвестному. То есть ты должен испытывать действительно желание познать что-то новое, что даже, возможно, тебя пугает.
Совершенно справедливо. Сейчас вы сказали несколько таких главных постулатов, да, пути к самоактуализирующейся личности, которые описывали все гуманисты, да, вся гуманистическая психология. Быть открытым новому знанию, да, быть открытым к изменениям, быть готовым к изменениям, творческий подход, да, искать в себе творческое начало, осознать какие-то нюансы, да, с которыми ты хочешь работать. Если мы говорим глобально о каких-то личностных изменениях, глубинных личностных изменениях. И, возможно, если человек хочет их как-то проработать, да, если личность хочет достигать каких-то новых горизонтов, наверное, это вопрос похода к психологу, коучу и так далее, и так далее. Но если мы говорим о, да, вот о таком глобальном разучивании, если мы говорим о разучивании в каких-то конкретных там, профессиональных, да, нюансах, то здесь, наверное, достаточно мастера-наставника или своего какого-то осознания, да, о том, что я хочу теперь это делать как-то по-другому. Я хочу быть более эффективным, поэтому я учусь более эффективным методом, забывая какие-то, да, и отказываясь от каких-то менее эффективных методов и подходов. Если мы говорим о каких-то, например, установках, то мы знаем, что есть ограничивающие убеждения, например, да, ограничивающие установки. Если я хочу быть более эффективной личностью, я, например, либо сам с собой прорабатываю эти установки, осознавая, что они есть, осознавая, что, например, они меня ограничивают в достижении там, какого-то успеха, ну, например, финансового успеха, да. Если, например, там, я от своих родителей всю свою жизнь слышала, что деньги — это зло, и по-честному денег никогда в жизни больших не заработать, то как бы я ни тужилась, не напрягалась и не хотела стать очень богатым человеком, то у меня будет это ограничивающее убеждение работать. И вот в данном случае я должна понимать, что меня это ограничивает, что у меня есть особое отношение к деньгам, и тогда я либо это сама, ну, прорабатываю, да, и, там, послушав какие-то вебинары, почитав литературу, либо я иду к специалисту.
Угу. Дальнейшие практические советы, вот опять же, на нескольких сайтах я посмотрел, в том числе на иностранных, но они приблизительно все сходятся. То есть какие себе нужно задать вопросы, чтобы начать работать в этом направлении, в направлении разучивания. То есть для начала, вот первый совет, нужно разрушить фундамент. Но я так понимаю, это как раз-таки вот эти старые установки, на чем строятся наши мысли, пристрастия, привычки, отношения к каким-либо явлениям. Там. Так вот, какие вопросы нужно задать? Откуда у меня уверенность в этом? Окей, мы задали этот вопрос, а мозг подберет ответ? Или он все равно как бы в рамках, да, в парадигме вот этой старой установки подберет ответ? Вот это мне непонятно.
Ну, с самого начала, скорее всего, он подберет ответ в старой парадигме, но все-таки наш мозг очень вариативен, и поэтому если вы себе задаете этот вопрос, значит, вы уже сознанием регулируете процесс. Да, каким образом? То есть если вы говорите, что откуда у меня эта установка, и насколько она действительно... Да, реализуется в жизни, насколько она действительно мне помогает. И тут вы наверняка себе ответите, что не так уж и помогает, раз вы все-таки решили ее проработать, то тогда вы как раз подвергаете сомнению эту установку. И тогда ваш мозг пытается, да, подобрать какие-то другие коды, да, и найти другой ответ для того, чтобы ответить на этот вопрос уже в другом варианте. То есть все-таки откуда эта установка, откуда она пришла, почему мне это сейчас, там, например, мешает, или почему я сейчас задумалась о том, что это надо менять. И вот разрушить фундамент, может быть, даже не сколько с этого вопроса, а сколько с осознания того, что я, в принципе, хочу что-то изменить, что у меня есть какой-то дискомфорт, да, или у меня есть там какая-то нереализованность. Вот с этого всего, скорее всего, начнется, а потом уже мы начнем задавать себе, да, вот эти вопросы, откуда у меня эта установка, угу. Откуда она пришла, как она подкреплялась, ну, так уж ли она эффективна, так уж ли она доказывалась в моей жизни, или все-таки я иду по проторенной дорожке, а на самом деле... Или, да, я была бы успешна по той тропинке, которая рядом, но я на нее боюсь пойти, потому что у меня есть, да, какая-то установка, которая меня заставляет все-таки идти по той самой проторенной дорожке.
А вы как раз-таки вот следующие вопросы, их было три, но оказывается, они все были вот про то, о чем вы сказали. То есть соответствует ли это той жизни, которой мне хочется жить, соотносится ли с моей личностью, с тем человеком, каким я хотел бы быть, и про психологическое благополучие, про собственное. А мы можем пример какой-нибудь привести? Вот насчет какой установки, насчет какого вопроса, да, или желаемой компетенции можно размышлять вот в таком ключе? Вот, допустим, мы начинаем разбираться в себе, это соответствует той жизни и моему представлению о самом себе.
А это любой вопрос, любой, на самом деле, от самого глобального философского до, ну, я не знаю, там, да, до какого-то конкретного. Вот, ну, я не знаю, вот там мой, ну, какой-то крайний там клиентский случай, да, когда это классическая история, да, что я там не очень себя хорошо где-то чувствую, тут где-то в боку покалывает, там покалывает, всем покалывает. А, ну, ладно, пусть поболит, перестанет, так к врачу я не пойду. При этом человек говорит, что очень бережно относится к своему здоровью, да. То есть, что значит бережно относиться к своему здоровью? А почему я боюсь пойти к врачу? Да? Возможно, я боюсь услышать какой-то диагноз, скорее всего, который меня там расстроит и так далее. А, и будет болеть, но я не пойду к врачу. То есть, насколько это согласуется вообще с качеством жизни с моим, да, например? И тогда я говорю, откуда эта установка у меня? Ну, там, например, потому что там кто-то в моей семье все время говорит, ну, ладно, поболит, потерпи, ничего страшного, да, и поболит, пройдет. А, там, йодом помажем и пройдет. Но при этом, да, я все равно продолжаю испытывать какие-то негативные ощущения в организме, и все равно я не иду к врачу. Почему? Да, там, например, я этого не делаю. Из другого какого-то, да, там, из другого поля, я не знаю, там, установки в отношениях, там, между мужчиной и женщиной, абсолютно частый запрос. То же самое, это классика жанра, да, что все мужчины такие-то, все женщины такие-то, и каждый раз я, заходя в отношения, получаю подтверждение этой установки, и каждый раз я остаюсь недовольной своими отношениями с партнером. И тогда человек, да, пытающийся с этим разобраться, идет к психологу для того, чтобы, ну, или сам как-то пытается в этом копаться, да, чтобы, может быть, все-таки что-то во мне, может быть, все-таки надо поменять какие-то установки, может быть, все-таки есть какой-то травматический опыт, который утвердил, укрепил эту установку, и теперь я уже изначально в любые отношения захожу с этой установкой, что меня все предают, что меня все бросают, лучше я брошу первой, чем быть брошенной. Естественно, с такими установками, заходя в любые отношения, я их буду разрушать, сама разрушать, потому что я усматриваю только этот контекст в отношениях. Я буду искать любой подвох в поведении партнера, потому что бессознательно я буду ожидать, что меня кинут, бросят, обманут, предадут и так далее. Я другого, ну, просто смысла не вижу в отношениях. И тогда я задаю себе вопрос, а действительно ли это моя установка? А действительно ли, ну, если относительно, да, женщины, там все мужчины так себя ведут? Скорее всего, я отвечу себе на вопрос следующим образом, если буду думать, нет, наверное, это я, да, вот встречаю таких мужчин. И начинаем проработку. А почему я встречаю на своем пути таких мужчин, которые меня предают? Не я ли захожу уже с каким-то, да, с какой-то когнитивной установкой в отношения? Если в благополучном контексте развивать эту позицию, то, конечно же, я беру на себя ответственность и говорю, да, наверное, что-то и во мне тоже не то. И тогда я начинаю искать, что во мне не то, и начинаю искать там какой-то негативный опыт, более ранний или более поздний, в зависимости от того, какой он так сильно на меня повлиял. И я начинаю разбирать его и менять эту установку. И таким образом, да, улучшать качество отношений в, там, в семейной, в личной жизни, в межличностных любых отношениях.
Угу. Вернемся к советам психологических изданий по разучиванию. Там, значит, предлагают использовать триггеры. Что подразумевается под триггерами? Ну, то есть то, что может спровоцировать как раз-таки тебя на новый взгляд на вещи. Идите на риск, ищите новизны, не избегайте сложности, не бойтесь непредсказуемости. Совет это, конечно, классный, но вот как сделать первый шажок к этому? Вы бы что посоветовали?
Ну, тут рекомендации на самом деле очень хорошие, да, и всегда мы говорим, если ты хочешь развиваться, иди, уходи, выходи из зоны комфорта, но с другой стороны, ну, а в общем, да, зачем мне выходить, если мне так комфортно, да? Нормально достигла какого-то уровня жизни и сижу себе в своем комфорте, и действительно, какой смысл, да, мне выходить из нее, но смысл только вот в этом смысле в том, что найти что-то другое, и, возможно, да, там будет как раз еще одна точка моего роста. Но опять, это только для тех людей, которые хотят все время куда-то двигаться, идти что-то менять в своей жизни. Но в любом случае идти на риск, самое первое, с чем столкнется человек, это со страхом. Это понятное дело. Будет страшно, потому что там неизвестно, там непонятно, тут мне уже привычно и понятно, тут я знаю, там, может быть, что я достиг своего потолка, но тут мне все понятно. А там страшно, поэтому прежде всего будем работать со страхами. Но нет другого метода работы со страхом, прежде чем пойти на этот страх абсолютно с открытыми, да, с открытым забралом. Другого варианта нет. Чтобы справиться со своим страхом, надо на этот страх идти. Поэтому, если здесь в качестве рекомендации, если у человека самого не хватает, да, ну, вот каких-то внутренних усилий, мотивации для того, чтобы встретиться со своими страхами, тогда есть специалист, который в мягкой экологичной форме поможет сопроводить человека на этом пути. Но по большому счету всегда первый шаг сделать очень сложно, но тогда надо себя, если очень сильно страшно, но очень хочется, тогда мотивировать. Тогда поддерживать свою мотивацию, усиливать свою мотивацию. Например, там, ну вот я сегодня, я не знаю, там, пойду на собеседование, хотя я боюсь менять работу, да, но после этого, я не знаю, там, я зайду в любимое кафе и выпью там любимый какой-то свой напиток, да, то есть я себя отблагодарю за это. Обязательно такой какой-то подарок дня себе сделать для того, чтобы, да, себя замотивировать. Поэтому работа со страхами, работа с мотивацией, ну и очень сильное желание, потому что если мы чего-то не захотели, то мы, конечно, никогда этого не сделаем. То есть должна быть внутренняя мотивация, когда я хочу чего-то для себя достичь.
Угу. А как воспитать вот это желание или даже как его взрастить? Ну, допустим, оно есть, да, оно у всех людей есть, так или иначе. Не, ну, конечно, есть малый процент, да, как вы сказали, которые обосновались в коконе и вообще, как бы, трава не расти, все окей. Но у большинства есть эти желания. И как, так скажем, из вот этого небольшого там условного комочка, который там где-то засел, в большой шарик это желание раздуть, чтобы оно действительно тебя повело?
Ну, тут есть несколько вариантов. Либо мы видим итоговый результат и строим себе эту картинку итогового результата и к нему идем, да, то есть классическое целеполагание, когда цель поставленная, да, нами рисуется прям вот в конкретной, абсолютно, ну, смарт-планирование, смарт-цели, я думаю, что сейчас
по
все...
По ступенькам, да.
Да, да, я думаю, что сейчас все, да, слушатели знают, что такое смарт-планирование, когда у нас цели выражены конкретно в сроках, в конкретных единицах измерения, когда я понимаю, что я получу, когда я достигну этой цели, что я буду чувствовать, кто это оценит, кто меня поддержит в результате этой цели. Я тут думаю, что никакой новеллы здесь нет. Это первый подход. Второй подход прям на уровне физических ощущений. Почувствовать, что я этого хочу, и применить, пожалуйста, квадрат Декарта. Да, что будет, если я это не сделаю? Что не будет, если я этого не сделаю? Да, что будет, если я это сделаю? И да, чего не будет, если я этого не сделаю? И вот ответив на 4 эти вопроса, да, мы можем прийти к выводу, надо ли мне это, да, и таким образом себя замотивировать. А потом можно себя замотивировать, опять же, какой-то там условной пироженкой, да, которую я получу и сама себе, или кто-то мне ее даст, там, например, какая-то премия, когда я чего-то получу. Тоже способ мотивации. А здесь, опять же, возвращаясь к работе со страхами, потому что это однозначно будет страх на право проявляться, да, запрет на право проявляться. Ну, я вот тут, посижу, а потом вот вылезу, там что-то достигну, и по башке мне дадут за это, да? Вот, поэтому эмоционально, понятное дело, когда человек сам боится собственного успеха. Запрет на право проявляться, и мы обязательно с этим столкнемся, и с этим надо будет работать. Поэтому всем тем, кто хочет, но боится сделать этот первый шаг, я бы порекомендовала про это подумать, да, что сидит там какой-то маленький мальчик или маленькая девочка, которая, условно говоря, боится выйти к доске и рассказать стихотворение при классе, потому что когда-то был негативный опыт, и поэтому у меня теперь запрет на право проявляться.
Угу. Насчет квадрата Декарта недавно натолкнулся на такой смешной мем. Для себя, возможно, для кого-то он баян, но я, по-моему, впервые видел. Там, значит, как раз-таки вот это знаменитое «лучше сделать, но потом...»
Пожалеть об этом, да? Наверное.
Нет, лучше сделать, чем не сделать, и потом всю жизнь жалеть об этом.
Однозначно.
И дальше формулировка «сделал», точка, «жалею». Но вот это вопрос преодоления страха. Получается, что самый первый совет, да, действительно пытаться как бы пробить вот эту стену страха, а уже потом работать с последствиями.
Да, однозначно.
Но, а могут ли быть такие последствия, что уже как бы придется работать нам со специалистами?
Ну, на самом деле...
Или это мы сами себя как бы обманываем?
Ну, это тоже, ну, знаете, это тоже
нагнетаем.
Страхи. Это тоже, да, это еще один уровень страха. На самом деле, вернувшись, да, к вашему примеру о Никите Амеме, да, сделала, жалею, это классно, потому что это опыт, и я могу это проработать и понять, а почему я жалею, какие-то ошибки были, и взять это в свой опыт. А вот не сделала, жалею, это фрустрация, да, это такое чисто эмоциональное состояние, когда я съедаю себя, потому что я не смогла преодолеть какой-то барьер. И это хуже, потому что в опыт можно взять все, даже отрицательный опыт. А вот в смысле фрустрации, да, вот этих переживаний, таких вот негативных, эмоциональных, с ними всегда сложнее, потому что они еще больше стопорят меня к достижению. Поэтому в любом случае лучше сделать и пожалеть. Но все в рамках закона, это понятное дело, да, вот все, что, о чем мы жалеем, все в рамках закона. Хотя, когда люди нарушают закон, это тоже какой-то опыт. Но в случае, да, когда мы сделали что-то, и мы, ну, так с этим не справились, и мы так провалились, мы потерпели такое сильное фиаско, да, что уже требуется поддержка кого-то, да, так тоже может быть. Но в любом случае это можно брать в опыт. В любом случае это та ситуация, которую можно разложить и понять, а почему я, да, получил такой негативный опыт. И в любом случае это материал для работы. В любом случае с этим можно работать и можно выходить из этого, да, с максимальным багажом опыта, а не грузом прошлого.
Еще один из триггеров, но у нас минутка остается, так что коротко попробуем. Mm-hmm. До паузы мы вернемся еще. Тренируйте креативность. Окей, с чего начать?
Да, однозначно. Мы, да, с вами когда говорили как раз о гуманистах, да, которые среди обязательных элементов самоактуализирующейся личности говорят о, да, о креативности или о творческом подходе обязательно. С чего начать? Всего что угодно. Берем шариковую ручку и придумаем 10 способов, как ее еще можно использовать, кроме как шариковую ручку. И даем своему мозгу возможность про это думать, креативить, да, и вариативно подбирать вариативные способы использования этой шариковой ручки.
Я думаю, вы скажете, как-нибудь там пишем разными шрифтами.
Нет, это мало. Это мало. Надо использовать еще и ручку просто как,
вообще
как,
не под назначение.
Как объект. Да. Это не просто, но тем не менее, да.
И даже не продать ее.
Как почему? Это пожалуйста, как один из вариантов. Вот видите, вы уже начали креативить.
Нет, это же популярный вот этот ход на собеседование для продажников. Это продай мне ручку.
Ну так это понятно, но это тоже некий то, креатив, что можно здесь сделать, конечно.
Избавиться от ненужной тебе авторучки. Вернемся мы после паузы. Говорим сегодня о разучивании. В гостях у Радио Спутник кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.
Спутник Эрудита.